Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Детский час». Продолжение цикла «Наши деды. Славные победы». Наша программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня передачу проведу я, ведущий цикла Александр Иваненко, и мои юные помощники, будущие стратеги.
Иванов Саша, мне 13 лет.
И Буян Степан, мне 8 лет.
На протяжении своей более чем тысячелетней истории нашему русскому государству пришлось вести многочисленные войны. А редкие исторические периоды обходились без них, когда наш народ блаженствовал в мире. Поэтому во все времена статус воина-защитника Отечества в нашем народе был очень высок. У России никогда не было постоянных союзников. И как когда-то сказал великий русский император Александр III, у России есть и были только два надежных союзника – армия и флот. Многочисленные войны, которые вели княжеские дружины, городское ополчение, стрелецкие полки и регулярные части русской армии, проходили в основном по границам Российской империи. Русских княжеств, русского царства, ну а в дальнейшем Российской империи. Но есть среди этих войн войны, стоящие особняком, которые в нашей истории стали именоваться отечественными войнами. И вот прежде чем мы приступим вот к теме нашей передачи вот нынешней, мне бы хотелось как раз вот обсудить все-таки, что означает Отечественная война? Чем она принципиально отличалась от тех войн, которые шли и на востоке, и на юге, и на западных рубежах нашей страны? Вот что же все-таки специфичного, что такое отличает вот Отечественные войны? Кстати, сколько их было, Отечественных войн в нашей истории? Как вы думаете? А, Степ? Ну, вы же... Так, ну-ну-ну, ты поувереннее говори, ты же все равно, если не будущий полководец, то, по крайней мере, теоретик военный вполне можешь как военный теоретик состояться. Или историк, например. Так все-таки две, да? Саш, как думаешь?
Мне кажется, либо две, либо три.
Ну, на самом деле, вот название Отечественная война было присвоено двум войнам, ну, которые сейчас признаны в нашей истории. Но, по сути, конечно, их было три. А именно...
Война 1812 года.
Так, она считается вообще первой Отечественной войной, да. По сути своей, да?
Потом хорошо. Первая мировая и Вторая мировая.
Да, и они у нас получаются так. Первая называется Отечественная война 1812 года, и вторая, которая официально признана, и Великая Отечественная война, да? А вот Первая мировая война, она считалась отечественной, несомненно была отечественной в период, пока существовала Российская империя. Ну, в дальнейшем, в угоду политическим взглядам, каким-то вот идеологическим необходимости вот формирования нового сознания, это понятие было убрано, то есть стало называться империалистической войной, ну, как бы с некой долей такой ругательности. На самом деле Первая мировая война была однозначно Отечественной войной. А чем отличается Отечественная война? Почему она вообще называется Отечественной, Степ?
Потому что на нее вставало все Отечество.
Ну да, то есть, ну, Отечество — это как бы понятие, что в себя включает Отечество.
Люди нашей вот. Страны.
Ну а как люди? Люди — это что? Это народ, да? Да? По сути, русский народ, или уже можно более широко трактовать, это фактически народы, населяющие Российскую империю. Ну, в разной степени, конечно, с разной долей, может быть, такой вот самоотверженности, да, но, тем не менее, вот даже такой пример, опять же, давайте вспомним Первую мировую войну. Совсем недавно, до ее начала, закончилась Кавказская война, очень длительная, которая продолжалась, ну, наверное, почти 100 лет. Ну, официально меньше, но, по сути, вот боевые действия на Кавказе шли очень долго, там почти 100 лет, наверное. Вот, еще начиная с 18 века. Тем не менее, вот народы, которые были, по сути, кто считает, присоединены к Российской империи, кто считает, покорены, тут и так можно судить, да? Тем не менее, вот уже в период Первой мировой войны существовало целые формирования, ну, в основном кавалерийские, из кавказских народов. Существовала так называемая дикая дивизия. Вот. Но дикая она была не потому, что она одичавшая, да, что там какие-то одичавшие люди. Она называлась дикой для врага, потому что она была сформирована из народов Кавказа. Причем там каждый полк был из своего народа. Был чеченский полк, был кабардинский полк. И они воевали настолько самоотверженно, что для врагов они просто ужас на них наводили. Причем служить в этой дивизии было крайне почетно. Еще не каждый, кто хотел, мог туда попасть. То есть у них конкурс даже. То есть лучшие только представители этих народов вообще принимались на службу в эту дивизию. Понимаете? Так что вот уже даже этот факт может свидетельствовать о том, что это уже была народная, отечественная война. Потому что фактически весь народ вот так самоотверженно участвовал в ней. Ну, давайте все-таки перейдем к войне 1812 года, потому что темой нашей передачи будет как раз первая в нашей истории русская Отечественная война. Прежде чем мы начнем с вами говорить об этой войне, и не просто говорить, а рассуждать и вспоминать ее героев, и то, как она протекала, вот, давайте-ка мы с вами определим, как же у нас вообще будет строиться наша вот передача, наше обсуждение. Каждый из вас, для наших дорогих радиослушателей, сейчас сразу поясню. Значит, каждый участник, мой юный помощник, он неким образом будет рассуждать за одну из противоборствующих сторон. Итак, начнем с того, что определим, кто за какую армию будет размышлять и вспоминать, как шла война, как участвовала в ней та или иная армия, и как проявляли себя те иные командиры, полководцы, герои той Отечественной войны. Итак, ребят, первое, значит, Саш, кто воевал в той войне?
Воевала Российская империя с армией Наполеона.
Да.
Потому что именно не с Францией, а вообще в этой армии были люди со всех стран Европы.
Ну хорошо, а вот вы знаете, что вообще она называлась в русской истории нашествием 20 языков. Степ, как ты думаешь, что это такое означает? Что там за языки там нашествие устроили? Что это означает? 20 языков.
Ну, это значит, наверное, что языки, то есть очень много народов было.
Правильно. Вообще язык это в церковнославянском, вообще в старославянском языке это означало народ. А 20 это что значит?
20.
Ну, практически 20, да, то есть фактически 20 народностей, да, можно так считать. А как называлась вообще у Наполеона армия?
Великая.
Великая армия. То есть она великая была не только по своему количеству, да, а вот мы с вами сейчас и про количество поговорим, потому что, ну, любому полководцу, да, если он будет вообще планировать вести боевые действия или достигать каких-то целей, он же должен знать, какой у него состав-то войск, сколько у него вообще солдат, да, сколько у него пушек, правильно? Об этом мы сейчас порассуждаем. Армия Наполеона была великой. И вот давайте теперь подумаем, а в чем было величество той армии? 20, мы сказали, народов. Какие народы вы можете вообще упомянуть вот в армии? Какие вот основные были, кроме, естественно, французов? То есть я вам сразу поясню. Значит, вот в той великой армии чисто французских солдат было чуть больше половины. Почти пол армии Наполеона это составляли другие, то есть армии других как бы государств или покоренных каких-то вот территорий в Европе. Так вот, кого вы можете вообще вот так назвать? Кто мог бы воевать на стороне Наполеона?
Я думаю, что это, например, Испания.
Так, хорошо. Мы пока запоминаем. Еще кто?
Может быть, Италия?
Так, хорошо, Степ, молодец.
Я думаю, какие-нибудь там немецкие племена, как княжество.
Племен уже тогда не было.
Княжество немецкое.
Княжество, правильно. То есть не было единого германского государства, да, не было.
Да, не было страны такой. Были разрозненные, как княжества такие.
Ну, я несколько назову. Был такое княжество Мекленбург, например, или Вюртенберг, или Саксония. Это все сейчас земли германского государства, да, то есть такие как бы... Раньше это были отдельные самостоятельные государства. Хорошо. Еще одно из самых мощных государств германских, которое было самостоятельно, и, в общем-то, всегда оно и нам противодействовало, часто мы вели с ними войны, и в Европе оно считалось сильнейшим. Но к тому моменту оно было разбито Наполеоном и включено, ну, то есть, как бы не то, что включено в свое войско, а... Такой вассальная обязанность этого государства было предоставить свое войско в армию Наполеона. Какое было самое мощное германское государство?
Берлинское какое-нибудь.
Правильно, ну, правильно, берлинское. Ну, не берлинское, а Берлин – это был столица.
Город.
Да. А вот помните, был такой король?
Барбаросса.
Нет, это очень ранне вы захватили историю. Король в 18 веке, с которым Россия вела войну. Он еще назывался Великим. Его очень почитал еще один из наших русских императоров. Вот, и сделал даже эталоном для нашей русской армии, то есть вот эту армию. Никто не помнит. Было такое государство Пруссия. И вот эти пруссаки, так называемая прусская армия, она была действительно одной из сильнейших в Европе. И вот эта прусская армия, она, по сути, вот часть этой армии была включена в армию Наполеона. Но если точнее, это был 20 тысяч был выделен корпус, который воевал, более того, даже не один. Но один из них был основной силой, который шел на Петербург. А вот куда, кстати, другие направления, мы с вами еще обсудим. Так вот, Пруссия, так.
Еще я вспомнил Польшу.
Во, правильно. И Польша, это был, во-первых, каждая из этих, ну, как бы, покоренных стран, да, покоренных государств Наполеоном, они, как вы думаете, сильно желали воевать за Наполеона?
Думаю, что нет.
Не особо. Нет. То есть, их обязали, да, то есть, они не пылали большой любовью к нему и вообще желанием, так сказать, за его интересы вообще отдавать свою жизнь, да?
Такого были мирные договоренности.
Но это не мирные, это как раз были договоренности победителя с побежденным, да, то есть как бы обязанность побежденного вот участвовать в войне победителя. Но вот Польша как раз, она очень рьяно и с большим желанием воевала с нами. А вот как вы думаете, почему?
Ну, потому что Польша все время как бы претендовала на земли России.
Правильно. Это в той еще более ранней истории, да? То есть еще, если вспоминать, какие века, кстати?
Смута.
Смуту. Какой-то век? Кто вспомнит?
17-й, наверное.
Молодец. Это начало 17 века. Правильно, 17 век. Но вообще Польша, с Польшей мы воевали в 16 веке. Это было мощное европейское государство на тот момент. В 17 веке одна из самых сильных армий европейских была Польша. Но ввиду, как бы, там разные были причины, но к концу 18 века Польша, она совсем потеряла самостоятельность и была поделена между двумя государствами. Большая часть вошла в состав Российской империи, а меньшая часть в состав Пруссии. Вот. Но тем не менее, как вы думаете, как Наполеон решил привлечь поляков на свою сторону? А? Как вы думаете, какой ход мог придумать?
Я думаю, он обещал часть земель,
так,
завоеванных, если они как бы в союзе с Францией,
ага,
ну, покорят Россию.
Так, Степ.
Я согласен.
Ну, ты согласен. А что бы ты еще предложил? Вот, ну, вот мы пока не распределили роли, но вот как ты думаешь, вот будучи Наполеоном, какую бы хитрость ты придумал, чтобы они вот за тебя старались, ну, кроме того, что ты пообещал им какую-то землю. А что самое главное им было важнее всего? Что нужно было пообещать, чтобы они так рьяно воевали? Ну, кроме того, что им какую-то землю там от России достанется. Но самое главное...
Власть, наверное, наместник какой-нибудь в Москву.
Ну-ну-ну. Вот я заметил, Степ, я сказал, что в конце 18 века, то есть буквально там за какие-то там 30-40 лет до этого, вообще государство польское не стало. Как ты думаешь, какую хитрость мог придумать Наполеон, чтобы поляки очень хотели воевать во французской армии?
Ну? Может, он сказал, что... На этих землях они могут, как бы, на землях России они могут там обосновать новое государство?
Молодец. Он пообещал им самостоятельность. То есть, что они опять станут самостоятельными. Так вот, было образовано Варшавское герцогство. И вот эти земли Наполеон пообещал, что на основе вот этого Варшавского герцогства будут, значит, образовано самостоятельное польское государство. Ну, в союзе с Францией. И поляки, конечно, очень схватились. Они и так несколько раз восстание поднимали, да, против русского царя. Вот. И это еще, кстати, один из наших полководцев величайших подавлял это восстание.
Суворов.
Конечно, Суворов, Александр Васильевич. Вот. Его до сих пор вспоминают и рисуют на Западе, вот особенно поляки, что он там чуть ли не какой-то там был такой зверь, который там его изображали чуть ли не там со звериной головой, что вот такой пришел такой зверь, и давай этих поляков душить, там есть, чуть ли не живьем их съедал. Вот. А на самом деле мы как-нибудь вернемся обязательно к этому подавлению этого восстания, насколько гуманно и насколько вот то вранье, которое потом изображают, да, и вот и в эфирах, и в исторических каких-то книгах, оно ровно противоположное тому, что было. То есть, чем гуманнее относились русские солдаты, русские командиры к побежденным, тем больше нелепец зла, вот всяких вот небылиц потом начинают придумывать. Для чего? Для того, чтобы обосновать вот эту вот ненависть к России каким-то образом. Потому что, ну, нет причин для этого. А вот надо же, чтобы вот это вражеское отношение оставалось, да, для неких сил, которым все время нужно было покорять Россию. Понятно? И вот в этом плане для Наполеона Польша была просто находкой. То есть они действительно самоотверженно вместе с французами воевали в той войне. Больше таких энтузиастов не было. По поводу Испании. Как раз Испания в тот момент для Наполеона была головной болью. Испанцы не воевали во французской армии. Почему? Потому что как раз ровно за 2-3 года до этого Наполеон так и не смог до конца подавить их. Он воевал с Испанией и ее захватывал. Испанцы подняли партизанскую войну. И он так и не смог ее подавить к тому моменту. И поэтому испанцы, конечно, не воевали. Португальцы, есть еще одна такая народность, там еще одно было государство рядом с Испанией. Португальцы были во французской армии. Еще были голландцы, вот, бельгийцы. Вот, датчане были, тоже государства были, которые воевали на стороне Наполеона. Что интересно, один из наших врагов, который такой был постоянный в течение вот нескольких веков для России, который на севере находился, вот относительно на северо-западе относительно российских границ, кто у нас еще был?
Таким? Мне кажется, Швеция.
Швеция, рядом правильно. Шведы постоянно, в общем-то, с нами враждовали. Более того, что интересно, насколько причудливо иногда бывает вот эта вот политика, особенно мировая политика. Правителем Швеции на тот момент, а шведы практически постоянно с нами враждовали, потому что ну, мы все время на одни и те же земли претендовали. То есть они претендовали на наши земли, которые вот были, еще входили в Новгородское княжество, вот новгородские земли, да. А мы, в свою очередь, претендовали на те земли, которые шведы считали своими, это вот особенно в Прибалтике, вот, и вот Карелия. Финны в том числе, вот, они были в основном под властью шведов. Так вот, в тот момент вроде бы шведы были нашими естественными противниками. Более того, шведским правителем на тот момент был наполеоновский маршал. Швед по происхождению, но был у Наполеона во французской армии маршал Бернадот. Так вот, как раз к началу 1812 года Наполеон умудрился достичь того, что этот Бернадот, наоборот, с нами заключил союз. То есть шведы, как бы, ну, они нам не помогали в войне, но, по крайней мере, они, в общем-то, оттягивали. Наполеону приходилось держать на границе со Швецией свою армию, не какую-то армию все равно держать. Хотя и нам тоже приходилось. То есть у нас тоже был корпус, который прикрывал, то есть, ну, мало ли, вдруг сейчас вроде подписали какие-то соглашения, а потом взяли и отказались, и начнут наступать еще и шведы. Вот. Так что нам тоже приходилось держать на границе со Швецией небольшой корпус. Но все равно, так сказать, вот такая причудливая политика. А вот теперь давайте подумаем. Вообще всему этому предшествовала длинная череда так называемых наполеоновских войн. То есть начало 19 века постоянно шли войны, которые вел Наполеон как император Франции со всей остальной Европой. В результате он достиг того, что почти все эти земли были покорены. Кстати, не назвали еще одного очень крупное государство, империю, целую империю европейскую, которая стала невольно союзницей Франции. Хотя вот в этих наполеонских войнах постоянно у нас был союз с Россией, у ней был союз, и мы воевали вместе против Наполеона в Европе. Собственно говоря, мы те войны проиграли, вот, в Европе. Вот какая была еще империя большая в Европе? Она, помните, еще Суворов с ними...
Турки.
Нет, турки они... Да, это империя, но турки были нашими противниками постоянно. Про турок еще отдельно поговорим.
Нет, я что-то помню, там Россия...
А вот союзниками, союзниками...
Наполеон взял турок свою армию?
Нет, турок он не взял. У него были другие планы, тоже интересные. Ну, сейчас мы скажем про нее. Все-таки давайте вернемся. Какая была империя крупная, мощная в Европе, которая была вот нашим союзником до войны 1812 года? Суворов часто пренебрежительно об этих союзниках говорил. А опять они все продули, как это, как он...
Англия, нет.
Нет, Англия, она никогда я не участвовала.
Они были при взятии Измаила?
Ты знаешь, они не были, но, в принципе, вот другие битвы мы в основном с ними проводили в Союзе. Кто может вспомнить?
Давай, Степа, думай, подключай
мозги. Степ, давай, вспоминай, это наверняка ты знаешь. Австрийцы. Вспомнили?
Точно.
Австрийцы всегда. Вот Австро-Венгерская империя тоже была сильной и мощной империей. Вот. И в течение многих веков в Европе. И вот Наполеон, в конце концов, их заставил идти походом на Россию. Целый большой австрийский корпус шел. Причем не просто шел, а вот сейчас давайте задам вам такой вопрос интересный. Вот у Наполеона была великая армия, да, которая шла походом на Россию. А у России на границе было аж целых три армии. Вот вопрос. А почему русские стали отступать?
Можно я скажу?
Ну, давай, давай.
Ну, потому что если у Наполеона даже была одна армия, то у нее численность превосходила даже численности всех трех русских армий вместе взятых.
Да. Ну, молодец, да.
И армии решили соединиться.
Ну, наши?
Да.
Там не все, конечно, решили соединиться. Вот, только две из них, которые непосредственно стояли вот перед Наполеоном. Вот. И, кстати, прежде чем мы продолжим, почему это произошло, я хочу напомнить нашим радиослушателям, мой помощник как раз вам подскажет кое-что.
Наши уважаемые радиослушатели, если по ходу передачи у вас будут вопросы, то присылайте их на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», а через пробел сам текст вашего вопроса.
Да, я хочу сказать, что мы обязательно ответим, если не в самой передаче, то в дальнейшем мы на все вопросы, которые вы нам пришлете, обязательно дадим ответ. Думаю, даже такие ответы, которые вас точно удовлетворят. Итак, стратегии мои. Давайте продолжим. Все-таки вот вопрос. Наши армии стали отступать. Мы с вами определились, да, у нас было меньше солдат, меньше были армии. Даже если их собрать все втроем, то они заведомо были меньше, чем у Наполеона. А чем еще были сильны наполеоновская, вот наполеоновская армия? Чем она была сильна? Только ли количеством или чем-то еще? Ну, давай сначала Степе. Я сейчас как раз хочу понять, кто из вас достоин командовать французской армией, а кто русской? Давай, Степ.
Ну, я даже... Предположений даже нету.
Да? Ну, хорошо. Саш, как ты думаешь?
Я думаю, потому что эта армия как сильная была, потому что... Ну, я могу сказать только про французских воинов,
давай,
потому
давай.
Что они...
Про нее и вопрос.
Потому что они были уже как бы ветераны, они прошли всю Европу, у них была хорошая дисциплина, они знали, что как делать, ну и вообще...
То есть они были военными, мастерами военного дела, да? Но самое главное, что определяет победу всегда? Только ли умение держать оружие или, например, там какие-то хитрости тактические? Что определяет победу, Степ? Когда бывает так, что армия меньшим количеством и даже, может быть, более какая-то, может быть, хуже вооруженная побеждает? Что определяет победу?
Дисциплина.
Не только. Что давало всегда вот в наших русских победах, а у нас почти всегда они были меньшим числом, чем достигалась эта победа?
Быстрота, глазомер, натиск.
Это суворовский принцип, это да, но это его командирский принцип, да, полководческий. Что главное всегда в победе?
Их всегда поддерживали. Ну, они друг друга поддерживали.
Что должно быть сильным в армии? Только ли мускулатура?
Дух.
Вот.
Да, точно.
Правильно.
Дух.
Победа определяется духом. Духом победителя. Так вот этот дух во французской армии был очень силен. Они были победителями. Они покорили Европу. У Наполеона были отдельные части даже, которые назывались как? Вообще, как назывались лучшие всегда части в армии? Какую статус имеют?
Сейчас надо подумать, сейчас вспомню.
Ну, Степ.
Я забыл название.
Ну?
Слово это.
Ну, на букву «Г», конечно.
«Г»?
Гусарский, нет?
Гусар это...
Гвардейский.
Гвардейцы, конечно, гвардейцы. Именно гвардейцы, потому что гвардия – это лучший. Это значит, ты самый сильный, ты самый умелый, да? Ты самый заслуженный, да? В гвардию попасть – это было... Столько надо было вообще пройти. Не просто так. В гвардии – это элита. Элита любой армии – гвардия. Так вот, у Наполеона она была, во-первых, многочисленная. Во-вторых, победила практически всех вот в Европе. Был очень крепкий дух у них, вот, и они, конечно, считали, что в Россию они тоже, ну, может быть, не так уж легко, но, по крайней мере, победят. Тем более, что они уже одерживали победы вот до этого, вот в этих наполеонских войнах. А еще, что определяет победу войска? кроме умения солдат, вообще там оружие, которое у них есть, что еще определяет?
Правильность стратегии.
От кого она? От кого она?
Ну, командование. Командир. Должно быть умным.
Конечно, полководца. То есть определяется умением полководца одержать эту победу. Да, использовать все свои преимущества для победы и нейтрализовать все свои слабости. Да? Вот две вещи. Во-первых, все, что у тебя лучшее и сильное, ты используешь для победы, а все, что тебе мешает победить, ты стараешься сделать так, чтобы оно никак не повлияло на твое действие, да? И вот, как вы думаете, Наполеон, он был каким полководцем?
Хорошим, умным, талантливым.
Ну да.
Он был не просто хорошим, таких было много. На самом деле, талантливых, вот, умелых, не только во французской армии, в русской армии, но и даже в других европейских армиях. Но Наполеон был гениальным полководцем. Понимаете? Гениальным. Что такое гений? Можете вы назвать еще гениальных полководцев вот вообще в мировой истории?
Суворов.
Суворов. Кого еще?
Кутузов.
Кутузов. Еще кого?
Скобелев.
А вот из более ранних?
Более ранних.
Александр Невский.
Так. Еще кто? А еще вот древний, в древности... Величайший полководец, который за 12 лет гигантскую империю создал, которую вообще никогда в истории
князь
не было.
Князь Олег.
Еще нет. В древнем мире.
Гай Юлий Цезарь.
Он тоже был очень, да, полководец хороший. Ну, твой тезка, Саш.
Александр Македонский.
Ну, да, Александр Македонский.
Конечно. Вот. Это действительно гениальные полководцы. Чем они отличались? У них не просто умения, не просто военные знания, не просто, как сказать... способность вдохновлять солдат, например, а у них то, что у них превышает их вот этот вот их гениальность превышает все такие общечеловеческие представления, а это сверхинтуиция в бою, сверхпредвидение, понимаете? То есть то, что обычному человеку, обычному командиру, полководцу, ну, не дано. Вот есть гениальный музыкант, да? То есть он чувствует то, что вот вроде и один играет хорошо, талантливо играет там произведение, и другой, или там дирижирует, да? Но у одного это просто хорошее исполнение, а у другого просто завораживает, как он это делает. И непонятно, каким образом достигается. Это что-то уже невидимое, это уже не умение, это что-то другое. Вот точно так же в войне. То есть у гениального командира или полководца, у него вот эти возможности превышают. Он оказывается хитрее, он оказывается более предвидит больше, да? И вот Наполеон был именно таким полководцем. Вот как вы думаете, вот у Наполеона, вот армия, вторая армия, да? Вот в течение битвы по-разному складывается эта битва. Но почему все время Наполеон побеждал? Кстати говоря... А в войне 12-го года мы вообще по ней будем идти. Мы будем воевать почти во всех сражениях. Но я хочу сразу предвосхитить. Хочу узнать, вот, насколько вы знаете. А Наполеон много поражений потерпел вот в этой войне на территории России?
По-моему, только 3.
Ну, как ты, Саш, считаешь?
Я думаю, что прям основных таких прям... Капитальных поражений в начале войны не было. Было уже во время его отступления. Поражения были, потому что его армия уже была неподготовлена, была такая... А вот по стратегии его, я думаю, у него из-за его ошибок не было.
Так не вот, согласен, Саша.
Я вам хочу сказать, что он не потерпел ни одного поражения. Но вот в том и парадокс, и в том гений уже другого полководца, Кутузова, что полководец, не проигравший ни одного сражения, проиграл войну в целом. Причем не просто проиграл, а лишился армии, полностью лишился армии. От великой армии вообще почти ничего не осталось на территории России. Представляете? В истории есть такой пример еще в древнем мире. Был такой знаменитый и тоже гениальный полководец Ганнибал.
Вот. Знаем, знаем.
Да, но ты уже, да, Степа еще не проходил в школе, да, то есть, ну, а, Саш, тебе уже пришлось, да, ты уже про него слышал. Ну, и ты, наверное, Степ, слышал про Ганнибала.
Да, я его знаю.
Тем более, что Ганнибал был кумиром Александра Васильевича Суворова. Он по его битвам, по его вот этому представлению, как раз учился побеждать. Это был его любимейший полководец, Ганнибал, для Александра Васильевича Суворова в детстве. Так вот, полководец Ганнибал, воюя и одержав многочисленные победы на территории Италии, то есть он воевал с римской, ну тогда империи не было, была римское государство, Римская республика. Это были два самых крупных и сильных государства на тот момент. Еще это было до Рождества Христова. Так вот, Ганнибал, одержав многочисленные победы, не проиграв ни одного сражения, не выиграл войну, он ее проиграл и в конце концов ушел с Италии. Понимаете? Вот то же самое произошло с Наполеоном. При всем его гениальности, при великолепной армии, при хорошем организации вообще всех этих боевых действий, снабжения, он проиграл войну, потеряв практически всю армию. Вот как это может быть?
Нет, ну, насколько я знаю, Ганнибал во время вторжения в Италию, он, конечно, был гениальным полководцем и вообще, но он во время перехода через Альпы потерял половину или даже большую часть армии. А уже во время битв с Римом у него в армии, ну, были не только его воины из Карфагена, а и набранные по времени пути воины. Я думаю, он выигрывал все битвы, но при этом, допустим, терял людей, ну и в конце концов у него уже ничего не осталось от армии.
Ну, ты знаешь, у Ганнибала как раз армия осталась. Вопрос в другом. Давайте так, вот у любого полководца, да, перед тем, как он, значит, планирует какие-то боевые действия, вообще войну вести, да, для того, чтобы знать, что делать, у него должно быть что в первую очередь определено? Что определено должно быть в первую очередь?
Тактика, ну, цель.
Конечно, цель. Потому что если ты не определил, каких целей ты хочешь достичь, ты ничего не достигнешь, потому что ты не знаешь, что тебе нужно. Правильно? Есть цели, которые нужно достичь в сражении, есть цели, которые нужно достичь в войне в целом. Так вот, в сражении Наполеон целей практически, за исключением отдельных битв, он где-то достигал, где-то не достигал. Вот. Ну, например, в сражении при Бородино мы потом обсудим, какие цели были у русской армии, какие цели были у французской армии в этой битве. Но он не достиг тогда той цели, которую ставил. Да? Не достиг он и в других битвах. Но при этом, не проиграв эти сражения, но цели были не достигнуты. В итоге, раз не достигается цель в одном сражении, в втором сражении, в походе, ну, например, взятие Москвы, да, то есть он в Москву вошел, и что? Что это ему принесло? Долго он в Москве задержался?
Нет.
Ну, сколько, Степ, как ты думаешь?
По-моему, 4 дня.
Да нет, побольше, конечно, то есть он почти месяц был, но тем не менее... Из Москвы он же туда вошел как кто?
Считая себя победителем.
Разумеется. Да. Не считая, его не только он себя считал, да и французы все считали. И вся Европа считала, что он победитель. А выходил он из Москвы...
Как... Проигравшим.
Но он не проигравшим еще. Он выходил, во-первых, тайно. Но это была тоже военная цель. Но тем не менее, он выходил тайно. И выходил уже явно не победителем, да? А для того, чтобы просто армию спасти, даже себя спасти. Ну, хотя он еще надеялся победить в войне. Но какой маневр при этом совершался, это мы в дальнейшем, обсуждая войну, мы с вами дальше поговорим. Хочу, прежде чем мы уже перейдем непосредственно вот к этим целям войны, хочу вот что вам, такой интересный факт сказать. В истории известно, что в русской армии в течение вот нескольких веков русские государи и цари, и потом императоры привлекали иностранцев на службу.
Наемников.
Ну, ты знаешь, вот как сказать, да, и наемники, да, и с другой стороны, те, которые уже служили на русской службе, оставались и были русскими генералами, русскими офицерами. По происхождению. Вот один из героев Отечественной войны 12-го года. Кстати, давайте, кто знает, какие фамилии, вот давайте русских.
Которые... Барклай де Толли.
Барклай де Толли. Кто он был, сейчас поговорим. Кто еще был из героев?
Раевский.
Багратион.
Багратион. Еще генералов назовите героев.
Кутузов, Неверовский.
Так, отлично. Точно. Молодцы.
Тучков. Тучков. Целая семья.
Отлично. Да. Степ, за тобой ход. Сейчас определяем, кто из нас русской армии будет командовать. Ну, Степ, можешь еще кого-нибудь вспомнить? Ну, давайте еще поднажмем.
Вообще, готовясь к этой передаче, я составил целый список всяких генералов и героев войны.
Да.
Ну и среди этого списка я не помню точно фамилии и имен, но были такие фамилии очень схожие, как такие немецкие, шведские, какие-то
вот.
Такие фамилии.
А
страны.
Я вас к этому и подвожу. Вот, например, Барклай де Толли. Кто он был по происхождению, Степ? Он был шотландцем.
Шотландец.
Да, точно. Шотландец по происхождению. Действительно, на русской службе были другие, не иностранно подданные, они были подданы русского царя, но по происхождению они были иностранцы. Начальник штаба русских войск, была такой фамилия, Бениксен. Вот Бениксен был немец по происхождению, к примеру, да. Потом, как раз таки, с кем мы воевали в этой войне? В первую очередь, кто нам противостоял?
Французы.
Французы. Так вот, хочу вам такой интересный факт привести, что в 1790 году на русскую службу был принят, вот был такой французский граф, аристократ, Луи Ланжерон. Так вот, этот генерал, он еще успел повоевать даже и в Суворовской армии. Так этот генерал не просто был как бы на русской службе, он командовал и в истории остался тем, что, во-первых, он фактически был один из участников битвы при реке Березина, когда уже отступали французы. То есть он участвовал, естественно, командуя русскими войсками. Так более того, он потом участвовал в штурме Парижа. То есть тогда, когда уже был зарубежный поход русской армии, хотя он Луи, французское имя, и он действительно по происхождению полностью он француз. Вот. Тем не менее, вот он добросовестно, честно вообще, с достоинством служил русскому императору и русской державе. А вот есть еще один такой интересный факт, который я вам хочу привести. Кто мне может сказать, кем была урожденно наша знаменитая императрица Екатерина II. Кто она была по происхождению?
Француженка, по-моему.
Нет.
Или немка.
Немка.
Немка, конечно, немка она была. Но, тем не менее, она считалась, ну, можно считать, одной из самых русских императриц. Потому что в ее правление, длительное правление, почти 40 лет, ну, 30 с лишним лет, русская держава превращалась в мощное европейское государство, которое, вот это вот образование Российской империи, которое началось при Петре I, при Екатерине II, оно стало настолько мощным и авторитетным, и причем многие вещи в этом, в укреплении, вот в развитии русской державы были как раз ее заслугой. Так вот, рожденная в Германии императрица Екатерина II, стремясь быть более русской, чем даже местные вот уроженцы, русские по происхождению, ввела такой указ. До этого в течение нескольких веков, я вам сказал, что на русскую службу приходили иностранцы. Это еще началось при отце Ивана Грозного, царя, вот, при Василии III. Потом уже и при Иване Грозном, и при Петре I были, причем даже при Петре I в начале даже больше было иностранцев, потому что на тот момент у нас не было столько подготовленных офицеров и генералов, которые могли командовать русскими войсками. Да? Потому что у нас тогда полностью реформа была русской армии, вот, уже на современный лад, перестройка ее. Так вот, до этого момента охотно призывали и генералов, и адмиралов иностранных. И вот при Екатерине II, значит, она ввела такой указ, что принимать иностранцев на русскую службу с понижением в звании. То есть, чтобы укрепить статус русского офицера, русских генералов, все, кто приходил на службу, у них считалось, ну, если, к примеру, французский полковник приходит на службу в Россию, он становится подполковником. Понятно? То есть, чтобы авторитет вот русской армии тем вот поднять. Фактически с понижением на один чин приходили. И так получилось, что вот в этом же году, когда был принят этот указ, русская армия вела войну. В 1788 году шла война с Турцией. И главным героем которой стал кто?
Суворов.
Суворов Александр Васильевич. Правильно, правильно, Степ. Так вот, в этом году, значит, как раз в странах, ну, на юге Европы работала русская миссия, которая приглашала на русскую службу офицеров, ну, зарубежных армий, ну, чтобы укрепить ряды вот подготовленными офицерами. Причем они должны были иметь опыт боевых действий, они должны быть авторитетными, то есть не просто пришел там абы кто, да, там в одной армии не состоялся, там был плохой, да, в другой армии, и вот пришел на русскую службу. Нет, такого не принимали. То есть он должен быть уже, иметь боевой опыт и быть достаточно авторитетным. Так вот, когда набирали таких волонтеров, добровольцев, вот так их называли тогда, для войны с турками, среди этих добровольцев к русскому генералу явился один корсиканец в чине поручика, причем поручика французской артиллерии. И вот русский генерал объяснил корсиканцу, что согласно новому указу императрицы, его примут на русскую службу только с понижением в чине. Корсиканец должен был стать... А корсиканец... кто это? Остров Корсика. Кому она принадлежала?
Не знаю.
Не знаете?
Нет.
Это французская территория. Это остров, который находится в Средиземном море, ну, относился к Франции. А не слышали, кого корсиканцем называли? Вот известная такая фигура была в Европе, которую называли корсиканец. Я хотел как раз эту загадку вам задать. Так вот, корсиканец подпоручиком, он же поручиком был, а нужно было стать подпоручиком. Вот. Он не пожелал и ушел с возмущенным криком. Мне король Пруссии обещал чин капитана. Ну, в прусскую армию. А тут русские мне, наоборот, еще ниже звания предлагают. Ну и все, хлопнул дверью и пошел. Так вот этого неудачливого кандидата в русские офицеры звали, как вы думаете? Ну-ка, кто догадается? Звали его Наполеон Бонапарт. То есть будущий император, главный наш враг, мог оказаться в русской армии. И воевать как раз в войсках Суворова. Представляете, какие интересные вот исторические такие вот катаклизмы происходят, да? Вот так вот. Вот не состоялся тогда. А кто-то, наоборот, в русской армии состоялся и стал хорошим полководцем. Вот такой интересный факт.
Как Багратион.
Да. А, кстати, Багратион по происхождению кто он был? Это род кого?
Багратион?
Да. Как вы думаете? Поговорим о них. Это же тоже герой войны 12-го года. Один из самых ярких. И у нас один из самых ярких генералов был в русской армии.
Я не знаю.
Не знаете? Он был грузин. То есть грузинский род. Древний княжеский грузинский род. Который поступил на русскую службу как раз в 18 веке. Именно в конце 18 века вообще Грузия, как государство, она попросилась под власть русского царя. То есть она тогда добровольно вошла в состав Российской империи. Но этот княжеский род, он был еще раньше, уже пришел на службу к русскому царю. А Багратион у кого был любимым учеником?
У Суворова.
А, молодец, Стефан. Да, Багратион прошел с Суворовым практически все самые крупные сражения. Вот. Особенно самое известное, какой поход он провел, Багратион, с Суворовым.
Ну, взять Измаила?
Не, взятие Измаила было раньше. Я же говорю про поход, а не про, битву.
Переход через горы?
Ну,
через... Альпы.
Ну, конечно, швейцарский поход. Конечно, переход Суворова через Альпы. Где Багратион был опора прям у Суворова, правая рука. Самые тяжелые ситуации, самые трудные, они как раз были. Выход из них поручался именно Багратиону. Был у него еще один любимец, еще один ученик. Тоже герой потом войны 1812 года.
Кутузов, да.
Кутузов был, он в Швейцарии с ним уже не был. А вот как раз Кутузов, где, в каком штурме он участвовал, Степ?
Как раз взятие Измаила.
Конечно. И кем Суворов тогда назначил Кутузова? Кто помнит? Он его назначил не просто командиром одной из штурмовых колонн. Причем на самом опасном, самом тяжелом направлении штурма. И причем у него настолько сложная была ситуация, да, то есть он мог даже не просто потерять всю свою вот этот отряд, да, штурмовой, ну, попасть в ситуацию, когда турки их перемолят просто из пушек или там в засадах, да. Так вот, самый сложный момент, Суворов прислал гонца при штурме Измаила Кутузову, ординарца, и объявил ему, что Кутузов назначается кем? Комендантом крепости, которая еще не взята. Понятно? Что такое комендант крепости?
Ну, начальник-правитель.
Начальник, конечно, который потом всю службу в этой крепости организует. Ну вот как вам такой ход? Штурм вообще еще только начался, еще самое тяжелое, еще неизвестно, что-нибудь от русской армии останется.
Ну, правильный ход внушает, как бы надежду поднимает, дух.
Ну, дух поднимает, а еще самое главное, что у Кутузова это вызывает?
Ну, вызывает как бы, что... Ну, нет сомнений, что мы
желание сражаться.
Во-первых, когда командир не сомневается в победе, подчиненные тоже не сомневаются. Только у командира, у полководца хоть маленькое сомнение в том, что ему удастся победить, он точно проиграет, он не победит. Это как в спорте. Итак, ребят, значит, мы с вами обсудили, что кто приходил на русскую службу тогда, кто был, да. Потом мы с вами хотели обсудить цели той войны, которую затеял уже Наполеон. И что этому предшествовало. Для того, чтобы понимать вообще, почему так или иначе развивались дальнейшие события, да, кто каких целей достиг. У нас сейчас передача подходит к концу, но чтобы ее как-то завершить, да, логически, давайте все-таки подумаем, какая цель была у Наполеона начать эту войну, как вы думаете? И мы тогда сразу поймем, кто из вас будет в следующей передаче Наполеона.
Захватить Москву цель была. Ну, так. Москва это столица.
То есть ты считаешь, что нужно было обязательно захватить Москву, да?
Нет, я не считаю, что надо было обязательно захватить Москву. Я считаю, что так Наполеон думал.
Понимаешь, если Наполеон так думал, то и ты бы так думал, если бы ты решил вести войско. Да?
Нет, я не буду вести французское войско. Я буду русским.
А тем не менее, вот на учениях. У нас всегда только русские против русских воюют? Или все-таки на учениях, когда вот наша армия
учится? На учениях
учит?
Разные всегда.
То есть всегда кто-то противодействует, кто, кого изображают противоборствующая сторона?
Противников.
Ну, конечно, конкретный противник. Если ты не будешь знать, с кем ты воюешь, против кого учиться? Потому что если воевать против немцев, это одна тактика. Если воевать против, там, не знаю, папуасов, которые там воюют копьями, это другая тактика, понимаешь? Это нужно знать своего противника. То есть точно так же, как если представлять, как победить, нужно понимать, как будет действовать противник. Ты, Степ, как думаешь, вот какая цель была у Наполеона при начале этой войны, что он хотел достичь?
Мне кажется, Наполеон думал, что с захватом столицы он захватит всю страну.
То есть вы уверены, что Наполеон однозначно собирался захватывать Москву.
Да, я так думаю, да. Потому что во всех его европейских опытах при захвате страны, когда он брал столицу, уже ему выносили ключи от города, ну, и страна как бы сдавалась на милость.
А я вам скажу следующее. Наполеон ни одну столицу европейскую не штурмовал.
Ну, так ему выносили все мирно, потому
да.
что... А вот для боялись. Того, чтобы выносили, что ему нужно было... Что...
Армию разбить.
Армию разбить. Каким методом?
Ну, методом уничтожения.
Генерального сражения.
Правильно, Степа. Генеральным сражением. Он надеялся разбить в генеральном сражении. В том числе ему хотелось это сделать с русской армией. Понимаете? А для русской армии что нужно было?
Ну, сохранить.
Сохранить ее. Армию, потому что, как мы уже сказали, французская армия превышала русскую во много раз. Но, к сожалению, на этой вот стратегической ноте наша передача вынуждена закончиться. Вот наши планы настолько большие, что мы их в одну передачу вместить не могли, стратегические планы. Поэтому продолжим это обсуждать в следующей передаче. Но хочу сказать, что наша программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И программу цикла «Наши деды славные победы», посвященную войне 1812 года, провели я, ведущий цикла, Александр Иваненко, и мои юные стратеги
Буян Степан
и Саша Иванов.
Всего доброго.
До свидания, наши дорогие слушатели.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Если кто ради Господа, оставив своих, отрекшись от мира сего, отказавшись от мирских наслаждений, от имения, от отца и матери, распяв себя самого, сделается странником, нищим и ничего не имеющим, вместо же мирского спокойствия не обретет в себе божественного упокоения, вместо временного наслаждения не ощутит в душе своей услаждения духовного, вместо тленных одежд не облечется в ризу божественного света по внутреннему человеку, вместо сего прежнего и плотского общения не познает с несомненностью в душе своей общение с небесным, вместо видимой радости мира сего не будет иметь внутри себя радости духа и утешения небесной благодати и не примет в душу по написанному божественного насыщения. Внегда явитесь ему славе Господней. Одним словом, вместо сего временного наслаждения не приобретет ныне еще в душе своей вожделенного нетленного услаждения. То стал он солью обуявшую. Он жалок паче всех людей, и здешнего лишен, и божественным не насладился, не познал по действию духа во внутреннем своем человеке божественных тайн. Преподобный Макарий Египетский.